Творческий портрет.
В каждом из нас живет художник, но какой? Творческий портрет на радио «Маяк».
У микрофона Анна Филатова, это программа «Творческий портрет». Я очень рада представить сегодняшнего моего гостя. Это Николай Михайлович Ананченко, ставропольский поэт, член Союза писателей России. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас этот год особенный, у вас круглая дата в этом году.
Да, мне в январе месяце исполнилось 70 лет, так что весь год юбилейный.
Можно сказать, что вы как-то больше активизировались, можно сказать, в этом году? Может быть, выпуск каких-то книг наметили или встречи с вашими читателями? Потому что, ну, конечно, в прошлый год, да, не всегда мы могли встречаться с читателями, не всегда проводить какие-то мероприятия. В этом году как у вас складывается?
Ну, план это действительно есть, встречаться. Вообще, если вот выбросить этот год, даже, пожалуй, полтора, в связи с этим коронавирусом, то я встречался-то очень часто. У меня за год до 70 встреч было с детьми. Ну, не только с детьми, правда.
И взрослыми.
И взрослыми тоже, да. И в этом году, я надеюсь, что мы восполним вот эту потерю. Оно уже, это восполнение началось, потому что вот на... Ну, во-первых, был творческий вечер, посвященный моему 70-летию, где собирались писатели, читатели, работники библиотек. А потом была встреча, посвященная Всемирному дню поэзии, тоже было достаточно массово. Ну и если говорить о детской аудитории, то вот была акт, ну это праздник всемирный, да, читаем вслух, где дети читают стихи. И вот там читали в этом году, тоже посвящено было моему юбилею, и много очень моих стихов читали. Я приветствовал детей, была запись такая, и встречался с ними в аудитории. Вот из последних встреч очень понравилась встреча с кадетами. Это ребята 10-го класса.
Уже взрослые, да, такие
уже взрослые ребята. Ну, мне всегда нравится встречаться с кадетами того или иного училища или классов кадетских. Прежде всего, потому что они дисциплинированы очень.
Внимательно слушают.
Дисциплина такая, да, военная, и они сидят, никаких шумов. Правда, единственное, что они вот в этом немножко, наверное, подавлены. Вопросов они мало задают. Вот дети из обычных школ, те много вопросов задают, иногда очень смешных. Но, а эти просто внимательно слушают. Ну и по глазам вижу, что что-то до них, так сказать, проникает,
доносится. Им, да.
Ну и слава Богу.
Ну, вообще, у вас много книг, посвященных детям и для детей написанных. Здесь большая разница, да, о детях или для детей. И, конечно же, мы сегодня в нашем эфире послушаем, как сами дети читают ваши произведения. Это сделаем чуть-чуть позже. Вы хотели нам рассказать, как вы встретились с Якимцевым, да, однажды. И именно он вам сказал, что детская литература — это вот такая большая часть вашего творчества, которую необходимо развивать. Или это было еще до него?
Ну, первые стихи для детей-то еще до него были, почему и встреча-то состоялась. Я занимался в Литобъединении, еще не будучи членом Союза писателей, в Литобъединении «Кубань» в Невинномысске, которым руководил замечательный писатель, поэт Виктор Андреевич Ярош. И вот он к Дню защиты детей 1 июня, он попросил участников Литобъединения, у кого есть детские стихи. И я вдруг сам с удивлением обнаружил, у меня там парочка была детских стихов, и я их принес. Он очень с большим удивлением это дело прочитал и сказал: «Батюшка, слушай, у тебя стихи получаются настоящие детские, а это крайне редко.
Да.
Вот, и тебе надо, наверное, заниматься, все-таки больше внимания уделять детской поэзии. И вот я давай тебя познакомлю с нашим знаменитым детским писателем Александром Ефимовичем Якимцевым. И он тебя на путь истины наставит». Вот так, будучи в Ставрополе на семинаре молодых писателей, еще, по-моему, в 93-м году, он познакомил меня с Александром Ефимовичем. Мы с ним очень подружились. И когда я переехал в Ставрополь, мы друг к другу в гости ходили. И я к нему домой, и он ко мне домой. Вот. И он, прочитав мои первые детские стихи, сказал, что прекращаю вообще писать что-то другое только для детей. А я так думаю, господи, какая-то еще детская поэзия, кому она там нужна? Как-то вот так воспринял первоначально. Вот, но Александр Ефимович был очень упорный человек, и при каждой встрече он меня спрашивал, что написал для детей. Если я говорил, что ничего не написал, то это был скандал, он ругался.
Скандал чистой воды, да? То есть по-серьезному.
Это безобразие, как так, вот человек, которому удаются детские стихи, должен все силы туда... Ну и как-то я так, чтобы его... Я его очень уважал, и поэтому, чтобы не сердить, я стал, ну, зная, что будет встреча, я... Кто-то писал для детей, написал, да, вот написал, показывал, он там что-то помогал, исправлял, вот не тут надо, не так, ну, в общем, как-то так на путь истины наставлял. А в один прекрасный момент вдруг на меня снизошло озарение такое, что вообще-то из всех жанров литературы, наверное, детская литература – это самое главное. Потому что если мы в детском возрасте не привьем нашим юным читателям любовь к книге, любовь к литературе, то тогда становится совершенно непонятным, для кого пишут взрослые писатели. Да, если их никто читать не будет, зачем все это надо? Вот. Ну и кроме того, вообще-то...
И тут же большая ответственность еще у автора, что первое попадает, да, в руки детям.
Да, я об этом чуть позже скажу. Я хочу сказать, что вот отсутствие тяги к литературе, это же очень сильно умаляет человека, да, его жизнь становится гораздо более блеклая. Мало красок, потому что именно литература не только расширяет наш кругозор, но она учит языку, чувству слова и так далее. И вот, кстати, об ответственности. К сожалению, у нас же сегодня сплошная демократия кругом, и поэтому каждый гражданин имеет право чего-то написать и чего-то выпустить.
Издать, да.
Издать.
Во всём видении.
Вот вы знаете... Ну, я не буду искать слова, это графоманы большей части, вот, вот они почему-то очень пробивные. Вот настоящие писатели, члены там профессиональных союзов, вот они скромненько сидят где-то, их не печатают, они в стол пишут, ну, иногда пожалуются, ой, как-то нам вот тяжело.
А да, вот... я скажу вам почему. Потому что, во-первых, часто это скромные люди достаточно. А во-вторых, они не занимаются продвижением своих книг, потому что все их мысли, воображения заняты как раз созданием, написанием. Да. А вот как раз люди, которые, как вы говорите, графоманы, они умеют продвинуть свой продукт, скажем так, сделать его там ярким. И если человек не начитан, не имеет какой-то базы своего мнения, то ему очень легко вот такую книгу продать.
Правильно. И вот они, я говорю, пробивные очень. Они где-то находят спонсоров, издают книги со своими... Ну, это не литература, это не поэзия, там ничего близко не было. Но обычно, как правило, я еще заметил, что такие книги обязательно сопровождаются фотографиями. Вот это Барсик, наша кошка, да, угу. Вот там вот что-то такое. Вот. А издают они на деньги спонсоров... Очень хорошие издания, то есть типографское,
по качеству
замечательное. А потом они несут это все в библиотеки и от души дарят. Ну а что не дарить? Спонсор заплатил, пожалуйста, они дарят. Библиотекари же не за всем могут проследить. Они, может, и не читают, но видят, что книга красивая, издана хорошо. Они ее ставят на полку, как подаренная. А потом она попадает в руки к детям, а дети читают... И говорю, ну, раз в книге напечатал, вот это, наверное, поэзия. И начинается извращение вкуса. Вот эта потеря читательского вкуса – это страшная беда. Поэтому надо какие-то меры принимать, чтобы оградить вот детей от такой... ну, мягко говоря, лживые литературы.
Тем более такие вкусы складываются еще до школы. Если мы говорим о школьной программе, там, конечно, ну, прописано годами, да, произведения, которые попадают в руки школьникам, но дети, многие начинают читать до школы, первые произведения им читают сами родители, и как раз-таки вот вкусы формируются в самые-самые юные годы.
Безусловно, безусловно. Поэтому вот оградить именно детей – это первая задача. А для как оградить? Ну, раз мы не можем законодательно что-то как-то запретить, да, ну, каждый имеет право, то, наверное, нужно занимать внимание детей вот встречами с авторами, с настоящими хорошими авторами, пропагандировать литературу. Этим много занимаются наши славные библиотекари. Я без всякой иронии говорю, славные это замечательные люди, которые подвижники, по сути дела. Они проводят колоссальное количество мероприятий наших замечательных авторов, уже классиков и современных авторов, пропагандируют. И вот те встречи, которые я провожу, мои коллеги проводят, это тоже вклад вот в дело, то, чтобы прививать любовь к настоящей литературе, формировать вкусы у детей. Но да, надо сказать, что детская литература, безусловно, очень важна. И вы правильно заметили, у меня вот издано 13 книг авторских, и из них 8 для детей. То есть такое вот соотношение, что, безусловно, я больше пишу для детей. Спасибо Александру Ефимовичу.
Угу.
Вот, но не только, я же пишу и для взрослых. И вот встречи со взрослыми показывают, что тоже находит отклик это. Я вот никогда не забуду мою первую встречу с клубом пенсионеров.
Угу.
Вот я как-то шел на нее, думал, господи, ну что там будет? А оказалось, мы с ними ну, чуть ли не одногодки, и наша жизнь, история наших жизней, она во многом совпадала. И даже нашлись люди, которые были, вот, допустим, я вот уехал после института на строительство Байкало-Амурской магистрали. И в это же время там же были вот кто-то из
тех, кто пришел на встречу, да?
Я читал стихи об этом, об Аме, там, о моем участии, там, о тайге. И они плакали, сидели, потому что это их юность, и они вот это все вновь прочувствовали. Конечно, это много-много значит. И мне было очень приятно, и я после этого безбоязненно шел, и наоборот, с радостью шел туда.
Николай Михайлович, вот к взрослым сейчас буквально через несколько минут приступим к тем произведениям, которые у вас для взрослых написаны, людей. Скажите, пожалуйста, вот вы много лет проработали врачом, детским врачом, педиатром, да?
Да.
А у вас как раз-таки образование, вы учились в Горьковском государственном медицинском институте, да, если правильно он называется, имени Кирова, и много лет работали врачом, и вот сюжеты, какие-то образы вы из практики брали для своей детской литературы?
Ну, конечно,
да?
Конечно. Ну, во-первых, сами сюжеты иногда попадали просто, ну, вот самое...
Готовые уже, да?
Да, вот абсолютно готовое было стихотворение. Я даже, по-моему, такое у меня впечатление вот до сегодня, что я ничего там не исправлял. Просто вот стояли две девочки, это в детском саду было, я пришел за своей дочкой, а она такая капуша была, медленно собиралась. И я сидел и просто... наблюдал за всем этим. И вот стояли две девочки и разговаривали. Вот так они разговаривали. Подружка говорит подружке: «Я подарю тебе игрушку. Взаправду, а не понарошку. Хоть мне ее и жаль немножко. Приду я завтра в детский сад и попрошу ее назад. Но ты ее не отдавай. Она твоя. Ты так и знай». Вот такая предусмотрительная девочка. И они вот именно так говорили мне. Ну, это просто вот сюжет, который сразу лег на бумагу. А ведь очень много еще возникает от того, что я больше 30 лет с детьми работал, причем с детьми, находящихся в разных очень жизненных ситуациях, очень сложных, там, больных, перед операцией, после операции, выздоравливающих и так далее. И вот, очевидно, за это время сформировалось понимание детской психологии. Ну, во-первых, я и учил эту детскую психологию еще когда-то. Но и тут вот за многие годы это все сформировалось, и поэтому я вот смотрел, допустим, я вот разговариваю с ребенком, который сейчас пойдет на операцию, я буду его оперировать. И вот у меня в голове четко укладывается, что он сейчас чувствует вот в данный момент. И вот именно вот исходя из этого, я с ними беседовал, стараясь вот эту внутреннюю напряженность снять, все такое. И это очень сильно сказывалось. Вот сотрудники операционной, вот, особенно санитарочки, которые там держали детей, да, и они говорили, вот когда ваш операционный день, мы выходим чистенькие, свободные, как-то что-то там, все в синяках, все забрызганные,
ну, да, да, да.
Все. То есть дети очень спокойно сидят. И, очевидно, вот это знание, знание и понимание детской психологии позволило увиденный какой-то эпизод, а потом его развить в какое-то стихотворение именно с точки зрения ребенка. Вот это очень важно. Я, например, знаю, что очень многие дети не любят зиму. Вот Новый год они все любят.
Ждут подарки,
А зиму вот как таковую не очень любят. Больше любят лето, там все такое. Угу. И вот я вот это вот просто чисто психологический момент, и буквально несколько слов услышанных, они родились потом такое, что вот как бы ребенок это воспринял, что вот если посредине речки разместить зимой две печки, раскалить их обе разом, раскалить аж до бела, чтоб, то тогда б зимы не стало, речка мерзнуть перестала, и на радость всем ребятам круглый год без льда была. Вот. А мне литературоведы, критики говорят, ну как же вы так, а зима, как же, а на санках, да ради бога, будут она кататься, и все. Ну это просто вот такая психологическая установка. И может быть вот именно, когда идешь в разрез с какими-то, ну например, тоже на эту же тему у меня там какое-то стихотворение, я не помню, были строчки: от мороза даже птицы улетают за границы. И вот мне на эти две строчки редактор написала: как вы так можете писать, а как же наши героические полярники? Ну, извините, где полярники, где этот ребенок, да? Он вырастет, конечно, он будет замечательным полярником.
Совсем по-другому,
да. Вот, то есть вот это психологические такие этюды, они тоже способствовали написанию стихотворений.
Ну да, ну и ваша писательская чуткость, наблюдательность. Вот, допустим, у вас есть книга «На детской площадке», да? Это тоже место такое, сосредоточие детей, где абсолютно разные можно образы, сюжеты почерпнуть, если просто понаблюдать за детьми со стороны, послушать
их. Ну, там, кстати, почти все стихи из этой книжки, они именно за счет наблюдений. Дело в том, что тогда у меня внучка первая родилась, и моя супруга часто отправляла меня с коляской. Ну, куда идет? Ну, покатался по асфальту, потом на детскую площадку сел, а вокруг мамы с детьми, дети там прыгают. И вот сидишь и смотришь. И так вот родилась эта книга, кстати, чисто из наблюдения.
Мы сейчас послушаем стихи ваши в исполнении ребят и прервемся буквально ненадолго и вернемся снова.
Радио «Маяк» рисует творческий портрет на 104.3 FM.
Николай Ананченко про воспитанного кота. Жил в избушке очень милый, самый умный в мире кот. Лапы мыл он только с мылом, полоскал утрами рот. Зубы чистил белой пастой, шерстку очищал потом. Был поэтому зубастым и воспитанным котом. Кот любил решать задачи, книжки умные читать. Всем понятно, что иначе умным никогда не стать. Делал кот всегда зарядку, даже гири выжимал. В изумительном порядке он избушку содержал. За обедом не мяукал и не лазил лапой в суп. Ведь сует в тарелку руки, не воспитан кто и глуп. Если кот встречал знакомых, он им здрасте говорил. Ни на улице, ни дома никогда он не царил. И уже давно, поверьте, из души моей мечта. Вот бы походили дети на такого вот кота.
Потерявшийся бантик, малыш по имени Марат, нашел в своем кармане клад. Мятую картинку, зеленую резинку, две старых батарейки, кусочек от линейки, ракушку от улитки, моточек черной нитки, листочку везде птички и бантик для косички. Увидел папа этот клад, сказал: да ты богач, Марат, вещей полезно круто, но бантик-то откуда? Пожав плечом, Марат сказал: он возле тех кустов лежал, наверное, потерялся, значит, его хозяйка где-то плачет. Сто раз я дворник обойду, хозяйку все равно найду. Позабирает бантик свой и не нестишь его домой. Хоть мною бантик обнаружен, он мне совсем-совсем не нужен.
Николай Михайлович Ананченко, ставропольский поэт, член Союза писателей России, сегодня у меня в гостях. И я напоминаю, что именно его строки сегодня звучат в нашем эфире, и в его исполнении, и в исполнении, вот как мы сейчас только что послушали, ребят, это читатели библиотеки имени Якимцева. А, Николай Михайлович, ну теперь переходим ко второй части нашей программы. Вы сказали, что не только вы, естественно, детский поэт, но также пишете для взрослых. Расскажите, вот вы сказали, 13 книг у вас издано, 8 для детей, а остальные 5 для взрослых. Что это? Это рассказы, это тоже поэзия.
Ну, в основном поэзия. У меня одна книга всего, проза есть, «Байки для Михалыча». Это такая, вот у меня болезненная для меня тема, это экология наша, это наша природа. Я очень люблю природу, очень много там бываю, в разных местах был, и в тайге, в пустыне, и в горах, и у нас, в степях. И там я рыбак заядлый, поэтому вот много тут ездил. Все. И я вижу, как, к сожалению, вот буквально на моих глазах меняется природа в худшую сторону. Исчезает фауна, обедняется, сколько грязи, сколько мусора появляется. Вот это вот болезненное восприятие все это. И вот я написал эту книгу «Байки для Михалыча». Это книга монологов. Монологи старого егеря, который всю жизнь проработал в природе. И вот очень много историй ему рассказывали, он наблюдал. Вот он это все рассказывает. Вот. Это вот единственная книга прозы. Остальные стихи. «Пред красотой твоей России» — такой сборник лирики, который тоже посвящен, в принципе, именно вопросам экологическим. Он как бы условно разделен на три части. Первая часть — это вот как красоте природы в разное время года. Затем человек в природе, вот он работает там, строит там БАМ, строит там нефтяные вышки и все. И потом последняя часть — «Боже мой, что же мы натворили с этой природой?» Вот так она построена. Книга стихов есть «Мы все от корня одного», где тоже она на несколько частей делится. Там. И вот, кстати, в этой книге я впервые, у меня там несколько опубликовано басен. Вот как-то почему-то ко мне пришла мысль, что басенный жанр очень такой плохо освещает. Вообще
мало пишут,
совершенно.
Да.
Вот мы потом как-то с Владимиром Павловичем Бутенко, нашим известным писателем, вспоминали, но вспомнили мы одного только, Игоря Романова, у которого несколько басен было написано, mm-hmm. и Ванетика, которого две или одна ли басня были написаны. А вообще очень плохо. Вот. Я там попробовал, это у меня две или три там басни было в этом сборнике, но это у меня запало, и я старался как-то писать, как только какая-то мысль придет, и таким образом у меня родилась книга басен, которая называется «Мораль без аннотаций». Я тут сегодня прочитаю, наверное.
Давайте уже, кстати,
ну,
можем
давайте
приступить.
Раз уж о баснях говорили,
да,
мы
с
басни начнем. На своем месте. Петух, послушав соловья, взгрустнул. Талант, не то что я. Его прекрасные рулады любому уху вверх услады. Не зря во мне бушует грусть, так петь вовек не научусь. Взлетел петух наш на забор и посмотрел на птичий двор. А где же все? Неужто спят? Избалуют мне всех цыплят? И перья, грозно распушив, пропел известный всем мотив. Кукареку звучит сигнал, и вот пастух телят погнал. Хозяйка в птичник корм несет, и пчелы ринулись в полет. Все оживилось, день идет. Вот для чего петух поет. Он на заборе, глядя вдаль, уже забыл свою печаль. Что ж, соловей певец чудесный, но ведь и я, видать, полезный. Друзья, я с петухом вполне согласен. На месте на своем любой прекрасен.
Отличная басня. А у вас в основном герои — это вот птицы, животные, да, как мы привыкли в баснях?
Ну, в баснях, да. Но там у меня и неодушевленный, у меня есть басня «Провод и фонарь». Ну, она коротенькая, я ее прочту.
Угу.
«Поглядывая вниз на город, фонарь сказал: послушай, провод, ну что вцепился ты в меня, как будто я твоя родня? Ты тощ, ты холоден, невзрачен, а я, смотри, почти прозрачен. Я солнцу брат, я брат луне. С тобой быть рядом стыдно мне, ты от меня бы отцепился». Тут провод в гневе накалился, ответить фонарю хотел, да на беду перегорел. И в тот же миг фонарь погас. Гордыня часто губит нас.
Отлично. Вообще, вот такое насказание басни, оно же попадает в самую цель. И как раз какие-то социальные,
ну да,
темы
я
можно...
Я считаю, что вот басенный жанр, он, к сожалению, очень обидно, что он как-то теряется, хотя он несет очень большую, не только вот такую литературную, но он смысловую и социальную нагрузку большую несет. Мораль без нотации.
Вот, мораль без нотации. То есть можно не читать нотации, но мораль донести до каждого читателя.
Ну, да.
Абсолютно,
ну,
понятно. И как в любом возрасте, мне кажется. На ура, наверное, да, принимают всегда ваши басни?
Ну, басни, да, всегда они охотно. Я помню, когда на одном фестивале там все присутствующие авторы, значит, было дано по одному стихотворению прочитать. А вот. И когда до меня очередь дошла, а меня же всегда представляют детские, вот, детский писатель, детский поэт. Вот. И я сказал, что вот я как та обезьяна, которая там, когда сказали зверям: умные направо, красивые налево, обезьяна дергается, не знает, куда, что, как, куда ей она разрывается. Вот я говорю, я точно так же, вроде и детская хочется, и взрослая хочется, поэтому я выбрал середину, басню.
Точно.
И я прочитал, когда басню, то ведущий сказал: батюшка, ты посмотрите, у нас, оказывается, баснописец, еще прочитал. И так вот я прочитал 3, по-моему, басни, хотя нужно было всего одно стихотворение. Но вернемся, наверное, к поэзии, потому что творческий портрет, да, как сказал классик: я поэт, тема интересен.
Да.
Ну, давайте вот что-то такое вот коварное. В любой толпе всегда одна, всегда таинственно, жеманно. Увидев миг, лишишься сна, так недоступно и желанно. Она сверкает, словно лед, и холодна, как Антарктида. Ее девиз всегда вперед. Она Торрера, жизнь Коррида. Бесчетно день сменяет ночь. Она без устали порхает, поманит и умчится прочь. Вдруг обнадежит и обманет. Бывало, что и я стонал, ругал коварство, чуть не плача. Но ей лишь ведомый финал несет коварная удача.
Да, прекрасное стихотворение. Я вот хотела вас еще, знаете, о какой еще об одной встрече в вашей жизни спросить. Мы в первой части программы говорили о том, что вы познакомились с Якимцевым, и насколько у вас был такой творческий союз, интересная дружба, который заставлял вас, да, периодически на первых порах писать детские произведения. Но и намного раньше вы повстречались с Валентином Распутиным. Как,
ну,
это,
да,
произошло?
Ну, это, вы знаете, это даже такое не то, что встреча, ну, очень короткая,
короткая
это было,
встреча.
Да. Я работал уже вот в районе строительства БАМ, город Железногорск, Илимский, и работал там в больнице. Ну и почему-то, как всегда, меня назначали, приговаривали быть редактором стенгазеты. Вот. И мы выпустили газету к 9 мая. И я вот там впервые, по большому счету, туда свое стихотворение написал, которое считал, что, ну, оно чего-то заслуживает.
Удачно.
Да, вот. А до этого я как-то всерьез не воспринимал свое творчество. А тут приехал Валентин Распутин, он всегда, у него была традиция такая, объезжать регионы, которые попали под затопление, Братским морем, Усть-Илимским морем. Он же сам вот родом из Матеры, да, угу, которое Братское море затопило, его знаменитое «Прощание с Матерой» отсюда. И вот он все объезжал и интересовался, как вы приживаетесь там на новом месте, вот переселенцы эти все. А вообще он человек был очень такой малоэмоциональный, и всегда на лице ничего не отображалось. Вот он слушал.
Непонятно было, да, его реакции никакие?
Мало, очень немногословный. Ну и тут ему про больницу. Больница у нас хорошая была, ее всем всегда показывали. Вот. И он стоял, слушал, а потом вдруг увидел эту стенгазету и подошел к ней. А я так в сторонке стоял, и мне просто было интересно, как такой вот великий писатель там. И он, смотрю, он все прочитал. Вот подошел прям с края, это она длинная достаточно была, и он все прочитал. А потом ну, а все стояли, молчали.
Ждали.
Да, ждали. Вот. Он все прочитал, поворачивается к главному врачу и спрашивает, а кто вот это стихотворение написал? А она говорит, да вот молодой человек, доктор стоит, вот. Он посмотрел на меня и говорит, сейчас это вот все закончится, вот здесь вы подойдите ко мне.
Угу.
Вот, и я к нему подошел после всего этого, и он мне вот тогда сказал, спросил, вы в каких журналах печатались? Я говорю, боже, какие журналы, вы что?
Только
вот,
в стенгазете.
В стенгазете, вот публикация такая у меня знаменитая. Вот, он говорит, вы знаете, вот если Господь вложил в человека искру таланта, а человек ее не использует, он большой грешник, он грешит, потому что нельзя дар Божий не использовать. Поэтому у вас есть, говорит, этот дар, потому что вот я вижу, это достойное произведение. И я вам дам телефоны главных редакторов наших альманахов литературных, и их предупрежу. Вы, пожалуйста, свяжитесь там и все такое. То есть, по сути дела, он мне вот дал такую путевку. Ну, и все, вот это больше встречи-то не было. Вот
все случайно, да. Не случайно, как говорится, в нашей жизни абсолютно. Все встречи, знакомства.
Ну и вот таким образом, а у нас там было два таких знаменитых «Огни Сибири» и «Ангара». «Ангара» — братский альманах, и «Огни Сибири» — это иркутский.
И с тех пор вы начали печататься?
Ну да, во всяком случае, я вот с этого времени стал как-то на свое творчество по-другому смотреть. Я, безусловно, отделял вот то, что написано там для стенгазеты, там поздравления какие-то, и то, что что-то уже ближе к литературе. И потом, когда я вот уже переехал в Невиномыск и с Виктором Андреевичем Ярошем в литобъединение занимался, я понял, очень замечательный он педагог, он вообще по образованию, кстати, педагог, и вот он использовал это в этом плане, он действительно учил и чувству слова, и образ, что такое поэтический образ, и как осторожно нужно обращаться с образом. Вот. И он всегда говорил, что, к сожалению, к огромному, это вот я вот сейчас уже, с точки, когда уже и книг много своих, все, я это прекрасно понимаю. Тогда я с удивлением сказал, что у нас в стране исчезает, а сегодня исчез полностью институт редакторов. Да, и вот, ну, нет у нас редакторов. Куда вот молодому автору обратиться? Пусть у него 7 пядей, но пока он молодой, он не знает, он не видит те ошибки, которые он совершает, а редактуры нет никакой. Поэтому и Виктор Андреевич говорит, что самое главное молодому автору – это воспитывать внутреннего редактора. Вот как только у вас проснется внутренний редактор, вот тогда вы более-менее состоитесь.
Когда он у вас проснулся?
Ну, я не помню числа. Но зато я точно знаю, что он проснулся. Вот я читаю свои... Вот я напишу, потом перечитываю же много раз. Вот. И я вижу и чувствую вот эти огрехи. Не только чисто в техническом плане. Там ритм, сбой, там слабая рифма и так далее. Но и смысловые огрехи. Вот тоже,
что делаете? Переписываете тогда?
Вот я, например, однажды такое написал. Беру я просто горстку слов, на чистый лист бросаю их, чуть-чуть подправлю и готов, давно задуманный мной стих. Потом пытаюсь смысл понять, не понимаю ничего, и остается все порвать и просто выбросить в ведро. Бывает и такое, и очень часто. А бывает наоборот. Я как-то тут перебирал свои архивы и нашел несколько стихотворений, написанных ой-ой-ой-ой, как давно. Да, там были слабости какие-то, но в принципе стихи были неплохие. Я их сегодня, вот сегодняшнего уже Ананченко поправил, вот с точки зрения моей, и они получились хорошими, я их даже опубликовал, так что бывает и так, бывает и эдак. Но вернемся все-таки к поэзии еще немножко.
Давайте еще почитаем, да.
Вот и все называется такое. Не пришел, не сказал, не признался. В суете отложил на потом, позабыл, а потом растерялся и подумал, зачем о былом. А потом вдруг звонок поздней ночью. Вот и все. Навсегда опоздал. Боль такая, что рвет душу в клочья. Не успел, не обнял, не сказал.
Ох, вот. Очень грустное, да, стихотворение.
Ну, к сожалению, жизненное.
Да, ну вот я хочу сказать, что так как вы много выступаете, у вас есть вот прекрасный, я не знаю, дар вот читать свои стихи прекрасно, потому что что детские, что басни, что вот это лирическое такое стихотворение, абсолютно по-разному читаете и сразу проникаешь в эту атмосферу вашей лирики.
Ну, ну, не буду скромничать.
Нет,
да, я читать умею, да, действительно. Да. Но я занимался, это не просто так, я занимался в студии театральной, и поэтому мне ставили это чтение.
Ну, часто поэты просто подчеркивают ритм, да, в своих стихотворениях, и тогда просто на слух сложновато воспринять, хочется сразу взять еще текст и параллельно просматривать. А у вас именно художественное прочтение, поэтому очень приятно.
Вот какой я хитрый.
Да. Это хорошо, ваша хитрость хороша.
Но, наверное, поэзия без любви не может быть. Не мог иначе. Предательски слабли колени, пот струйками тек по спине, а морда быка в клочьях пены все ближе ко мне. Что я для него, для громилы? Мотнет головой и конец, ведь в нем словно в тракторе силы, а лоб не пробьет и свинец. Но страхом своим разозленным, так что под рубашкою взмок, стоял я и знал, побежденным никак, ни за что я не мог. Не мог, потому что за мною стояла всех в мире милей девчонка с пушистой косою в цвет спелых пшеничных полей. И бык, взрыв стерню, словно плугом, вдруг встал и, тряхнув головой, вздохнул. И как будто с испугом меня обошел стороной.
Вот сразу захотелось немножечко спросить о вашей семье. У вас есть дети, у вас есть внуки.
Ну, я уже говорил, что есть дети, да, вот в садике собирают.
Да, да, да.
У меня есть дочка и есть сын, а у них уже есть дочки, правда, сыновьев. То есть я дедушка, внучек.
Внучек, да.
Внучек, да. Вот у меня три внучки замечательных. Старшая в 8 классе учится, младшая, вот, значит, всего лишь 5 лет, но она уже обладает, там медаль у нее есть такой за какие-то спортивные танцы. Они ездили во Владикавказ со своим ансамблем, и там первое место заняли. И она вот такая вот, там был такой смешной эпизод, это мне сын рассказывал. Она, когда их награждали, они на пьедестале всем ансамблем вот сгрудились на первой там платформе этой. И им всем дали медали иди по диплому, а потом в заключение кубок. А она стояла впереди, и получилось так, что кубок ей дали. Ну, 5-летний ребенок мгновенно сориентировал, что это ей дали кубок конкретно.
Лично, да.
И она радостно, спрыгнув с пьедестала с этого, рванула, и за ней гонялись, пытаясь забрать этот кубок по всему Дворцу культуры. А потом уже родители вот объяснили, что это кубок для всей команды, там все такое. А она прибежала и говорит, чего мне кубок хотят отобрать-то? Вот. Ну и, наверное, я думаю, что мы вот закончим таким стихотворением, которое на злобу дня. Апрель наступил. Да?
Апрель, да, посвященное весне. Да,
очень короткое стихотворение.
Совсем короткое,
может. Коротенькое такое. Оно так и называется. Апрель. Небо синее, лес осиновый, куст терновника, запах донника, даль безбрежная, зелень нежная, словно писано акварелево. Да чего ж вокруг все апрелево.
Ой, как хорошо. Вот, знаете, прям так захотелось сразу на природу, зелени, красок. Так не доставало их зимой.
Ну, немножко, да, в этом году чуть-чуть апрель
затянулось все.
Запоздал, но, тем не менее, он вот-вот наступит. Это очень быстро будет.
Да, почки на деревьях уже есть, цветочки первые есть. Так что, мне кажется, вы уже были в лесу где-нибудь на природе вот весной?
В этом году нет еще, в этом году нет. Вот. Но я зато вчера созванивался с Сибирью, там друзья же много остались, и говорю, как у вас погода? Они меня горошили, а у нас, говорит, уже листики распускаются, все такое. Я говорю, батюшки, а у нас позавчера снег шел. Они говорят, да мы следим за вами, что-то у вас как-то там все не так.
Все затянулось немного, да. Ну, необычная погода. Николай Михайлович, спасибо вам огромное. Время пролетело так быстро, что я и не заметила, как оно пролетело на самом деле. Приходите к нам еще в гости, хорошо?
А вы приглашаете, я приду.
Пригласим.
Вот, кстати... Уж раз на том мы закончим, наверное, на моем творческом вечере юбилейном председатель Ставропольского отделения Союза писателей России, ну, характеризуя меня, первое сказал, что Николай Михайлович всегда безотказен. Вот куда его не пригласишь, он говорит, хорошо, конечно. Поэтому приглашайте.
Ну, так важно в жизни говорить «да», действительно, а не закрываться. Поэтому столько возможностей есть. Николай Михайлович Ананченко, ставропольский поэт, член Союза писателей России, был сегодня моим гостем. Спасибо вам огромное еще раз. И удачи творческих, конечно, удачи новых книг, новых интересных сюжетов, образов.
Спасибо.
До встречи. С вами была Анна Филатова. Это программа «Творческий портрет». Встретимся в следующее воскресенье.
Творческий портрет.